Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня пятница, а значит, выходит специальный выпуск подкаста. Обычно он посвящен какой-то одной теме. И сегодня, конечно, мы поговорим о дебатах в США. Это главное вчерашнее событие, за которым все следили и сейчас его активно обсуждают. И российская агрессия против Украины, и сдерживание Путина, я бы сказала, были там одной из главных тем. Ну, в общем, обсудим все, что касается Украины и не только Украины. С моей коллегой Наталкой Писней. Она следила за дебатами в Атланте. Наталка, привет.
Доброе утро.
Ты знаешь, я хочу начать с того, что сейчас все, конечно, обсуждают, и простые американцы, которые смотрели дебаты, и ведущие в телеэфирах. Это не что, а как говорили кандидаты, что Дональд Трамп держался уверенно, у него была очень энергичная подача, но я не говорю сейчас о содержании, а именно о подаче. А Джо Байден выглядел слабым, его речь как раз была лишена энергии. Вот «Вашингтон-Пост» даже написал: сложно представить, что демократы теперь захотят еще одни дебаты. Было ли понятно до дебатов по поведению кандидатов, по общей атмосфере, по тому, как они держались, что картина может быть именно такой?
Ксения, в целом сама идея того, что дебаты произойдут раньше, не осенью, как это было заведено на протяжении 64 последних лет. Собственно, первые же дебаты произошли в 1960 году. А вот летом, в июне месяце, была одной из целей штаба Джо Байдена. В целом, вот эта идея начать их раньше, потому что очень многие аналитики, в том числе представители республиканской партии, они как раз сомневались в том, сможет ли Джо Байден быть президентом еще 4 с небольшим года, учитывая, что все-таки этот его президентский срок еще не завершился. Таким образом, очень многие ставили под вопрос и его когнитивные способности, его способности быстро и четко мыслить, принимать довольно ответственные решения. И вот как раз сама идея того, чтобы вот эта встреча, которая, по сути, даже нельзя назвать дебатом, это то, что CNN назвала цивилизованной беседой. Вот так они ее характеризовали. Идея была в том, чтобы эти дебаты все-таки провести раньше и показать в первую очередь и оппонентам, и широкой общественности, и многим демократам, что Джо Байден может держать себя в руках, что он отличный оратор. Он весной этого года в целом показал очень хорошо себя во время традиционного обращения к нации, которая в американском, английском называется как State of the Union. Соответственно, ожидалось, что приблизительно такой же результат он продемонстрирует и на этих дебатах. Естественно, все началось буквально с первых секунд, когда ведущие CNN пригласили Джо Байдена, действующего президента США, на сцену, и тот прошел на сцену, но сделал это очень медленно. Большое количество и наших коллег, которые работают и в таких более консервативных медиа, в более либеральных, они как раз отметили, что шел глава государства на подиум в достаточно медленном темпе. И когда оба кандидата в президенты начали говорить, то, естественно, не укрылось от очень многих наблюдателей манера Трампа, в некотором роде ему не свойственное. Трамп стал говорить очень спокойно, уверенно. Он не утратил своего сарказма. Он не утратил способности парировать колкости, отвечать на какие-то мелкие словесные пике. Но в целом он как раз был очень сосредоточенным и достаточно нетипичным для самого же себя. Обычно на митингах или на каких-то встречах он ходит в раж. И, по сути, очень многие наблюдатели говорят о том, что как раз типично поведение, когда он сам себя заводит.
И он еще перебивает, это одна из его таких характерных черт, но, насколько я понимаю, тут дебаты были выстроены специально таким образом, чтобы кандидаты не могли перебивать друг друга.
Да, для этого как раз CNN ввело такую новую опцию, называлась выключить микрофон, то есть ведущие могли прервать одного из спикеров в тот момент, когда у него оканчивалось время. И в целом оба кандидата, они как раз вели себя в этой связи довольно прилично, довольно пристойно, не особо друг друга перекрикивая. Это означает, что в целом было несколько моментов, но они отличались от тех дебатов, которые происходили еще в 2020 году. Так вот, Трамп, которого увидели и американцы, и все, кто следили за дебатами, это был в целом довольно нетипичный Трамп. Если же говорить о том, каким они увидели Джо Байдена, то было очень заметно, что у него сиплый голос, что он с трудом говорит, что он покашливает и как будто бы все время хочет прочистить горло. И кроме этого он запинался. Это было довольно заметно. Он часто замолкал посреди предложения, и было понятно, что Байден не только подбирает слова, но ему в целом тяжело закончить предложение. И вот этот момент как раз Трамп осветил довольно дипломатично, учитывая его крайне острый язык. Он сказал, что «я вижу, что вы не можете окончить предложение». Я не могу понять, что вы сказали в конце этого предложения. Мне кажется, вы тоже не можете.
Но если говорить уже о результатах, вот я спросила, было ли понятно, что такой картина будет до дебатов. А после дебатов поняли ли в штабе демократов, что это были, мягко говоря, не самые удачные дебаты, не самое удачное выступление Джо Байдена, и озвучили ли это публично?
В целом здесь нужно разделять то, что пишет и говорит американская пресса, которая ссылается на анонимные источники в партии демократов, которые представлены в разных палатах Конгресса, говорят о том, что демократы представляют это как катастрофу, у них паника, они не знают, что делать, настроение достаточно мрачное, но по сути, все эти описания, они происходят без указания конкретных источников. После окончания дебатов Камала Харрис, вице-президент США, она сказала так, дебатами она довольна, но у них был медленный старт. Вот так она это охарактеризовала. И в целом это та позиция, которую выразила демократическая партия. Я отмечу, кстати, что после окончания дебатов и Трамп, и Байден отправились на встречу со своими сторонниками. Они фотографировались, улыбались, и каждый из них говорил о том, что в целом это была отличная история, они хорошо поработали.
Я хотела бы уточнить еще один момент относительно того, как проходили дебаты. В этом году ведь не было зрителей. Почему?
На этот шаг пошли организаторы, то есть CNN. Они решили, что в первую очередь у них есть довольно сложная технологическая, техническая история в новой студии. Это такая деталь скорее для посвященных, для наших с тобой коллег. С другой стороны, естественно, это еще и меры безопасности. Учитывайте, что только на этих дебатах работали, по сути, два так называемых наряда секретной службы, потому что по протоколу каждому из глав государства полагается своя отдельная государственная охрана. Таким образом, каждая из них должны проверить, проинспектировать помещение. Плюс к этому всему подключается еще и местная полиция, то есть полиция Атланты, другие спецслужбы. Таким образом, в целом, вот это мероприятие, если представить себе широкую общественность, которая на нем присутствует, то его было бы достаточно сложно провести. Но здесь есть еще один довольно важный момент. Естественно, что и Дональд Трамп, и Джо Байден, они отлично читают аудиторию. Они как раз те люди, которые понимают, что они идут в отличном темпе. То есть, по сути, присутствие аудитории – это такая своеобразная подсказка для них, что все, что вы сказали, мы действительно поддерживаем, или ваш оппонент, который сказал или ответил таким-то или таким-то образом, мы его не поддержим. Они как раз читают еще и лица людей и, соответственно, их эмоциональную реакцию. Таким образом, как раз организаторы решили, что будет только 4 человека, которые будут присутствовать в самой студии. Я исключу из этого, естественно, технический персонал тех людей, которые занимаются звуком, микрофонами, светом, всем, что обеспечивает красивую телевизионную картинку, но как раз ведущие CNN и Дана Баш и Джейк Теппер, они знают свою работу, таким образом как раз на их лицах, если говорить о эмоциях, практически не читалось ничего, но у многих зрителей вызвало вопрос, например, то, что они уходили на рекламную паузу после того, как они спросили Трампа относительно того, будет ли он принимать результаты этих выборов, если они окажутся не в его пользу. И в целом его ответ, он не был достаточно четким. У зрителей как раз было много вопросов относительно того, примет ли все-таки Трамп результаты проигрыша, но какими они будут, мы узнаем только в конце этого года.
Но при этом ведущие были довольно настойчивы, когда Трамп уходил от ответа, а это довольно часто происходило, когда он начинал ответ не с того, чтобы, собственно, ответить на то, что его спросили, о чем его спросили, а ведущие повторяли этот вопрос снова и снова.
Да, ведущие как раз вот в моменте, когда ты говоришь о том, что они все-таки дожимали, по крайней мере, они пытались это делать, вот они задали вопрос о том, примет ли условия Москвы относительно окончания войны Трамп, и он начал отвечать совершенно на другую тему. Он стал говорить о ветеранах, о том, что он всегда их поддерживал. И в целом он как раз и перешел на вопрос о Путине, о своих с ним отношениях. Я сейчас к этому буквально через секунду перейду. И обвинил во вторжении России в Украину администрацию Байдена. Он сказал, что Путин бы никогда не вторгся в Украину, если бы вы его не пригласили, по сути, не подали ему сигнал после того, как выведение войск из Афганистана закончилось катастрофой. И вот здесь, я думаю, что можно в целом и процитировать. Если бы в США был настоящий президент, которого бы уважал Путин, он бы никогда не решился на вторжение в Украину. Я думаю, что он, Байден, подтолкнул Россию на такой шаг. Я вам скажу, вот что произошло. Он, Байден, принял ужасное решение в отношении Афганистана. Это был самый унизительный момент в истории нашей страны. Когда Путин увидел это, он сказал: «Я думаю, я попробую и осуществлю свою мечту». Это была его мечта, я говорил с ним об этом. Вот эта цитата о мечте, она у многих аналитиков вызывает довольно большое количество вопросов. Когда именно Путин рассказал Трампу о своей мечте вторгнуться в Украину? Это было в то время, когда Трамп был главой государства, то есть Соединенных Штатов, или уже после? В какой момент они говорили в последний раз, я имею в виду Трампа и Путин, но в целом позиция Трампа относительно Украины, она выглядела так. Условия Москвы относительно Украины мы не примем, но между Украиной и Соединенными Штатами есть природный барьер, это океан. Вот как раз барьер, океан и природный щит. Вот эту риторику в свое время использовал первый президент США Джордж Вашингтон в своей прощальной речи. Он как раз сказал, соответственно, прощаясь с американцами с позиции своей президентской должности, что вмешиваться в европейские отношения и в европейские какие-то конфликты Америки не стоит, это молодое государство, ему нужно сперва вырасти, окрепнуть и разобраться с самим собой.
Но надо сказать, что мечта, о которой говорил Трамп, мечта вообще это такое позитивное слово со знаком плюс, то есть тут не совсем понятно, он осуждает Путина за вторжение или нет.
Абсолютно. Более того, Трамп еще и говорил о том, что вот, дескать, суммы, которые США отправляют в Украину, они огромные. Президент Зеленский – это вообще лучший продавец на свете. Это вот цитата, потому что, дескать, каждый раз, когда он приезжает в Вашингтон, он возвращается с 60 миллиардами долларов в кармане. И вот это как раз заявление не соответствует действительности. Потому что, например, в свой последний приезд Зеленский не смог получить поддержку Конгресса, и американские законодатели одобрили новый пакет помощи Украине значительно позже. Это было в апреле этого года.
Но тут как раз надо сказать, что Джо Байден поправил Трампа и сказал, что мы даем не деньги, мы даем оружие. А вообще, какое место занимала Украина в этих дебатах? Вот если так оценивать, можно сказать, что она была одной из главных тем? Все-таки она была довольно высоко, по-моему, это был третий вопрос.
Украина и Россия находились в целом в фокусе внимания не только начиная с третьего вопроса. Мне кажется, что это произошло немного позже, но самое главное, что как раз к повестке войны, к повестке вторжения, к повестке места Путина в американской политике возвращались довольно часто на протяжении всех дебатов. Более того, как раз Байден в отношении вот этого природного щита, он все-таки этот момент тоже парировал. Он отметил, что он создал коалицию с момента вторжения России в Украину, в которую вошли более 50 стран мира. В том числе, сказал Байден, и Япония, которая находится от Украины значительно дальше, чем США, ее отделяет не только океан. И как раз он напомнил, что в целом европейские войны, их всегда было очень тяжело сдержать в Европе. И именно сам момент сдерживания войны в Европе, который происходит сейчас, он тоже видит в качестве одной из своих заслуг. И отметил в этот момент, что он очень переживает о том, что будет, если Путина не сдержать в Украине, потому что по убеждению Байдена Путин обязательно пойдет и в сторону стран Балтии, и, соответственно, дальше он задался вопросом, что будет со странами НАТО, и, соответственно, перешел к риторике того, что НАТО, естественно, будет использовать пятый пункт устава НАТО, который предполагает то, что атака на одного означает атаку на всех, имеется в виду всех членов НАТО. Была довольно жесткая риторика в отношении и Украины, и России. Более того, если смотреть на продолжительность комментариев, на эмоциональную окраску, то, пожалуй, как раз вопрос Украины и России, он совершенно затмил с собой вопрос военной кампании, которую, например, проводит Израиль в отношении Хамас, относительно того, признает ли Трамп возможность для Палестины получить свое собственное государство, то есть признает ли он возможность двух государств как раз на Ближнем Востоке, таких как Израиль и Палестина. Трамп, кстати, на этот вопрос не ответил, несмотря на то, что он всегда говорил в первую очередь о своей незыблемой поддержке Израиля, о том, что он тот президент, который будет всегда поддерживать Израиль. Но он однозначного ответа в этой связи не дал. Он не сказал, что он ни в коем случае не поддержит или, наоборот, поддержит создание палестинского государства. Он сказал, я должен присмотреться к этому вопросу.
Но, по-моему, и об Украине не прозвучало каких-то однозначных месседжей и ответов. Ведь непонятно, каким был главный посыл что Трампа, что Байдена относительно Украины и возможного завершения войны, способов завершения.
Вот по способах я, кстати, должна поспорить, потому что Трамп очень однозначно сказал, что он не примет те условия окончания войны, которые выдвинула Москва, в том числе отказ от возможного членства Украины в НАТО как одно из условий. Он сказал, что он принимать это не будет.
Да, это очень важное заявление. По-моему, это было как раз в тот момент, когда ведущая еще раз задала вопрос, чтобы уточнить, примет ли Трамп условия Путина. Насколько я помню, Украина звучала, Украина и Россия звучали в заявлениях Трампа о сыне Байдена, Хантере Байдена.
Да, там как раз была история с возвращением к вопросу лаптопа Хантера Байдена, который тот отнес в починку и впоследствии хозяин предприятия ремонта компьютерной техники отнес его не куда-нибудь, а к представителям республиканской партии. Но как раз здесь Трамп неоднократно делал акцент на том, что, дескать, все его связи с Россией – это такая дезинформация, это кампания по тому, чтобы изменить и повлиять на общественное мнение, которое чуть ли не устроили демократы, которые никогда не смогли доказать никаких его связей с Путиным, никакого влияния Кремля на американскую политику. И вот он эту карту довольно часто разыгрывал. В целом было довольно много историй, которые впоследствии люди, которые занимаются проверкой информации, назвали неправдивыми. Это история о том, что, дескать, в неких так называемых голубых или демократических штатах, потому что голубой цвет – это цвет демократической партии, детей убивают после рождения. В этой связи как раз Трамп говорил об абортах. Было много историй, связанных, например, с внутренней политикой, такой как цены на инсулин, цены на продукты. И каждый из них обвинял друг друга. Я имею в виду кандидатов в президенты. Но в целом количество неправдивых заявлений было довольно большим уже впоследствии. И большие издания, которые все-таки принадлежат к такой проконсервативной группе и более либеральные издания, они сделали проверку фактов. И достаточно интересно посмотреть на то, сколько раз и когда каждый из кандидатов сказал неправду. Для того, чтобы не углубляться в этот вопрос, я просто скажу, что каждый из них все-таки манипулировал фактами в той или иной мере, но в довольно большом объеме.
Был еще один вопрос, который касается войны России против Украины и, в частности, репрессий в России. В конце дебатов Трамп поднял вопрос возможного обмена Эвана Гершковича и сказал, что он может помочь в освобождении журналиста.
Да, он заявил, что будь он избран, Гершкович бы давно был освобожден, и что он может его освободить до того, как он примет присягу, дескать, я вот в роли новоизбранного президента первое, что сделаю, это освобожу Эвана. Это в целом интересный момент, потому что очень многие наблюдатели говорят о том, что если есть возможность освободить Гершкович, почему не сделать это прямо сейчас и не ждать того момента, когда Трамп войдет в офис или получит какую-нибудь должность в первую очередь, потому что нужно смотреть на эту ситуацию как минимум с точки зрения гуманизма. Человек сидит в тюрьме по незаконным, абсолютно выдуманным обвинениям уже довольно длительное количество времени.
Почему в самом конце дебатов уже под занавес Трамп снова вернулся к России, к Путину, снова поднял эту тему, она появилась в дебатах, можно ли сказать таким образом, что тема Украины действительно была магистральной, тема Украины и Путина?
Тема Украины не просто была магистральной, это как раз один из тех вопросов международной повестки, к которым каждый из кандидатов возвращался на протяжении всех 90 минут дебатов. Более того, естественно, он очень сильно выделялся на фоне вопросов, которые касаются местной политики. Это инфляция, вопросы абортов, вопросы трудоустройства. И вот как раз сам факт того, что каждый из кандидатов возвращался к теме Украины, он, естественно, свидетельствует о том, что в будущем эта история и поддержки Украины, и самой политики в отношении отношении Украины и политики в отношении Киева, она никуда не исчезнет из американской политики на ближайшее время.
Наталка, спасибо большое. Я напомню, Наталка Писня, корреспондент «Голоса Америки», рассказала о том, как проходили первые президентские дебаты в Атланте. Но надо сказать, что президентские дебаты в США стали одной из главных тем для российских пропагандистских медиа. Вот что они об этом писали.
Российские государственные и провластные медиа сегодня активно цитируют западную прессу, в первую очередь американскую, делая акцент на негативных оценках выступления Джо Байдена. Популярная газета «Аргументы и факты» пишет, даже канал CNN, известный своей поддержкой Демократической партии США и Байдена, посвятил здоровью президента большой сюжет. «Мы в полной заднице. Байден бессвязен. Президент выглядит ужасно. Я в отчаянии». Респонденты канала из Демократической партии не стеснялись в выражениях, описывая свои чувства по итогам дебатов. Конец цитаты. Правительственная российская газета выпустила подборку публикаций мировых медиа. Цитирует, в частности, британскую «Гардиан» и американское информационное агентство «Блумберг», которые пишут о тревоге и панике в стане демократов. А также канадскую «Globe and Mail», которая пишет, что действующий президент США, цитата, «выглядит съевшим слишком большое количество биологически активных добавок». Одним словом, российская пресса с удовольствием подхватила нарратив, который до этого активно раскручивала сама. Слабое здоровье и угасающие умственные способности Байдена. Впрочем, главной пропагандистской линией все-таки стало не неудачное выступление Джо Байдена на дебатах, а утверждение о несостоятельности американских дебатов в целом. Так, ведущая новостного выпуска на Первом канале «Новость о дебатах» начала словами «то еще шоу», обмен бранными словами, взаимные обвинения. А корреспондент в репортаже отмечает, в какой-то момент дебаты окончательно потеряли смысловую нагрузку. Государственное агентство РИА Новости подкрепляет эту мысль цитатой кандидата в сенаторы от штата Нью-Йорк Дианы Сейер о том, что дебаты превратились в фарс и развлекательное шоу, а правила выступления сделали такими, что человек просто физически не в состоянии сформулировать какую-либо идею за короткое время. Газета «Московский комсомолец», в свою очередь, цитирует издание «Responsible Statecraft», в котором дебаты названы полным разочарованием. Главный посыл российских медиа таким образом – Америка в кризисе, все летит в пропасть, и ни один из кандидатов не может предложить внятных сценариев окончания военных конфликтов. Также на первых полосах российских медиа сегодня цитаты пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который заявил о том, что Путин, цитата, «не ставил будильник, чтобы посмотреть дебаты, и вообще Кремль не собирается давать им оценку». Это избирательная кампания США, и мы никогда не вмешивались в избирательные кампании США. Не собираемся это делать и на этот раз, подытожил Песков. Напомним, США обвиняли в России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Группа спецпрокурора Роберта Мюллера расследовала связи между лицами из предвыборного штаба Трампа и его окружения с Кремлем. 34 фигурантам были предъявлены обвинения, в том числе 6 из окружения Трампа. В 2021 году Управление директора национальной разведки выпустило доклад, в котором говорилось, что Путин уполномочил проведение ряда операций с целью дискредитации кандидатуры Байдена и поддержки Трампа, а также подрыва общественного доверия.
Это был обзор российских публикаций пропагандистских медиа о президентских дебатах в Америке. На этом заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Я напомню, что вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». На нас можно подписаться в Apple подкастах, а также слушать на сайте «Голоса Америки» и в приложении «Эхо». Я Ксения Туркова. Над выпуском также работал звукорежиссер Александра Зимуха. Прощаюсь с вами. До следующей недели.